день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Сетикова. Наши темы. Севгиль Мусаева-Боровик о новом символе депортации крымских татар и непредсказуемости российских властей в Крыму. В Киеве начинаются памятные мероприятия к 71-й годовщине депортации. Общественные организации Украины сигнализируют о резком росте домашнего насилия. Это последствия боевых действий на востоке Украины. Андрей Макаревич и фестиваль «Киевские лавры», а также как живут бездомные в России и как им можно помочь. Все это в программе «Время свободы». Интервью. Сегодня в Киеве начинаются памятные мероприятия, посвященные жертвам депортации крымских татар 1944 года. С сегодняшнего дня и по 18 мая, Дня памяти жертв депортации, гражданские активисты намерены раздавать новый символ этой трагедии – ласточку, пролетающую над полуостровом. Информация об этом сейчас активно распространяется в социальных сетях. Идея создания символа принадлежит журналистке, главному редактору издания «Украинская правда» Севгиль Мусаевой-Боровик и ее младшей сестре. Севгиль Мусаева-Боровик из семьи крымских татар, которая была выслана в Сибирь, а после перебралась в Узбекистан. Она активно участвует в жизни крымско-татарской общины. В Киев она переехала из Керчи, но не после аннексии Крыма России, как многие крымчане, а еще 10 лет назад, поступив в университет. Родители сестер остались в Крыму, и Севгиль Мусаева-Боровик следит за жизнью полуострова не только в силу профессии. Она напомнила о прошлогодних событиях, объяснила, почему именно ласточку видят символом депортации крымских татар, и вспомнила, как ее семья переживала эту трагедию.
18 мая крымские татары традиционно вспоминают жертв депортации 1944 года, и все это время не было какого-то символа этого памятного дня, и в этом году у нас с моей сестрой Лидией появилась идея создать такой символ, чтобы как бы популяризировать его, и чтобы он привлек внимание международной общественности к нынешним проблемам на полуострове Крым. Ну и мы долго обсуждали, какой же может быть символ, рассматривали разные варианты, конечно, и вагон, потому что крымские татары выселялись в вагонах. Были предложения сделать символом засохшее дерево, вырванное с корнями, или растение. Процесс депортации он был болезненным для народа, и ему приходилось заново начинать свою жизнь в Узбекистане или в Сибири, да, в условиях депортации. Но мы подумали, что должен быть какой-то символ надежды, символ возрождения, то, что все будет хорошо, потому что сейчас ситуация тоже очень сложная. Мы вспомнили просто, что в свое время, когда мы были детьми, да, вот к нам домой, вот только поселились в Крыму после того, как вернулись из Узбекистана, и там буквально через несколько лет ласточки свели гнездо, и вот они там жили. И вот как-то детство, пока мы не переехали в новый дом, который родители строили 7 лет, прошло вот как бы с каким-то ожиданием этих ласточек, да. Ну и по символике это очень сильный символ весны, возрождения, еще того, что ласточки всегда возвращаются в родные гнезда, и если ласточка не возвращается в родное гнездо, то это очень плохо для хозяина, для дома, потому что дом запустевает. Это вот народная примета. В украинских селах даже очень беспокоятся по этому поводу и очень чтят ласточек, которые вот каждый год прилетают, и это символизирует возрождение жизни. Я считаю, что в условиях, которые сейчас есть, это очень важно дать людям такую надежду, потому что есть переселенцы, которые выезжают с территории Крыма, есть люди, которые там живут, но проходят по каким-то криминальным делам, и поэтому мы решили сделать контур Крыма красный для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, что полуостров сейчас тоже подает такой сигнал СОС как бы всему цивилизованному миру, что это территория, где нарушаются права человека, где нет свободы слова, где там за свою позицию человек может попасть в СИЗО.
Эта идея принадлежит вам, и ваша сестра, я так понимаю, нарисовала, да? Она художник. То есть это будет народный символ, сарафанное радио, или вы собираетесь как-то на более официальном, что ли, уровне сделать это действительно символом?
У нас не было пока вот идеи регистрации это как национального символа, но уже очень многие поддержали этот символ, и в том числе и общественные организации, и он станет, мы будем раздавать значки 18 мая на митинге в Киеве, и надеемся, что этот символ еще используют своей какой-то стилистике украинский телеканал и средства массовой информации.
Вы же переехали в Киев из Крыма, правильно?
Я поступила просто в Киевский национальный университет на факультет журналистики и с тех пор живу в Киеве. Родители у меня сейчас продолжают проживать в Крыму.
Как им сейчас живется?
Я была в июле в последний раз. Могу сказать, что есть некоторые сложности и какого-то бытового характера, так и, конечно, морального характера, потому что есть какое-то давление, запугивание людей, поэтому люди боятся за свою безопасность, потому что с обыском могут прийти к любому человеку, который... к любому крымскому татарину это не привлечение, потому что даже не только к активистам приходят вот к обычным рядовым людям, которые... И просто вот проводят обыски. Была уже так неоднократно такая ситуация. Либо милиция забирает. Есть там еще факты участия в деле 26 февраля возле здания Верховного Совета Крыма. И сейчас появились новые политические заключенные, скажем так, по этому делу. В том числе и один из членов Меджлиса, Ахтем Чигос, по нему проходит. В нынешних условиях, почему этот символ и появился? Возможно, если бы не было всех событий, как-то это не так. А вот задача этой акции и этого символа в том, чтобы почтить память жертв депортации и поддержать людей, которые сейчас находятся в Крыму, и привлечь внимание к их проблемам, к тому, что им там достаточно тяжело. Вот к тем, кто не поддерживает действия властей Крыма.
У вас там родители, вы по работе, не сомневаюсь, следите за тем, что происходит в Крыму. АТР закрыли, рейдерские захваты, о которых постоянно пишут, вот эти вот дела, политические заключенные, преследование крымских татар. Как вообще в Крыму рядовые граждане реагируют на это? Знают ли про это? Ваши впечатления?
Вы знаете, очень сложно сказать о какой-то единой позиции жителей Крыма, потому что ее не было изначально. Есть сторонники России, есть люди, которые просто у них нет позиции по этому вопросу. Есть люди, которые являются проукраинскими, они не переживают, они хотят продолжать свое обучение, например, на украинском языке или посещать крымско-татарские курсы и так далее. С этим есть некоторые определенные сложности. И люди в целом, если сказать, то есть какое-то небольшое разочарование в некотором плане, потому что даже сторонники русского мира, которые были, они надеялись на какое-то улучшение условий их жизни, что будут повышены пенсии. Они, в принципе, были повышены, но при этом выросли очень сильно цены на продукты, если даже сравнивать их с, с московскими, например, но с киевскими они значительно выше, чем было раньше на полуострове. И вместе с тем, инфраструктурных проектов нет обещанных, которые должны были быть. Тот же Керченский мост, его статус непонятен. Много нареканий в последнее время я слышу после зимы о состоянии дорог. В том числе есть проблемы с курортным сезоном в Крыму, потому что обычно уже в майские праздники это первая волна туристов, так всегда было до прошлогодних событий. Сейчас туристов мало, это свидетельствуют фотографии пустынных пляжей, и в том числе и мои знакомые, которые работают в туристической сфере, они тоже говорят о том, что поток значительно уменьшился. Очень много туристов в прошлые годы все-таки приезжало с материковой Украины.
18 мая что планируется в Крыму? Раньше всегда были траурные, многочисленные очень мероприятия. Сейчас Аксенов призывает не политизировать акцию, и как крымские татары к этому относятся? Чего они пытаются добиться?
Меджлис еще 5 мая подал свою заявку о проведении траурного митинга на центральной площади города Симферополя, но, к сожалению, как и в прошлом году, местная власть отказала крымским татарам в проведении памятных мероприятий, и поэтому, скорее всего, как и в прошлом году, все траурные мероприятия будут проходить в местах компактного проживания крымских татар. Поселок называется Отмечеть. В прошлом году после запрета люди собрались тогда и приехали многих городов Крыма, не только из столицы. Мои родители, к примеру, ехали на эту акцию из Керчи. Это было тоже достаточно сложно, потому что, когда начался уже митинг, над людьми кружили вертолеты, запугивание тоже со стороны власти. Даже нельзя собраться на такой митинг. Эта акция никогда не была политической. Эта акция действительно очень памятный день для крымских татар. И Лиля Буджурова в прошлом году очень правильно сказала, что фактически там крымским татарам запретили почтить память там своих родителей, своих бабушек, своих дедушек, которые погибли в условиях депортации. И запретили буквально в смысле плакать. И это не преувеличение нисколько, потому что сколько я себя помню с самого раннего детства, возможно, там были какие-то лозунги, но это лозунги возвращения топонимики Крыма. Там не было представительства крымских татар во власти лозунгов. Там были законные требования людей, которые вернулись на родную землю и проходят процесс репатриации. И они просят там власть как-то прислушаться к их мнениям. Все-таки как бы главной целью этой акции было там привлечение внимания к этому дню, да, и какое-то объединение крымских татар, потому что крымских татар очень сильно чувство родной земли есть, да, и очень сильная сплоченность, и эти дни, они как раз-таки очень сильно объединяют людей, которые пережили условия депортации, жили в, и там общались между собой, и сумели сохранить свою культуру, язык на чужой земле, а сейчас как бы пытаются ее восстановить. И эта акция имела большое значение, так же, как и телеканал АТР. Последний там год телеканал АТР ни в коем случае не забывал никакую проукраинскую позицию. И это был канал, который был направлен на освещение каких-то культурных мероприятий, на просвещение, он был на крымско-татарском языке и был действительно таким объединяющим фактором для крымских татар. Поэтому закрытие такого канала, это тоже травма там, для людей, которые вернулись 20 лет назад и пытаются как-то восстанавливать свою культуру, свою самобытность на родной земле.
То есть вы сейчас тоже ждете сильного давления, да, 18 числа?
Я не знаю, будут ли как бы как в России задержания во время митинга. Я надеюсь, что до такого абсурда не дойдет, потому что за что задерживать, да, там это не какие-то призывы к власти, да, там это просто памятный митинг. Как бы крымская власть, она абсолютно непредсказуема, если они задерживают людей по делу 26 февраля, когда еще не было факта аннексии Крыма, факта присоединения от Крымского полуострова к России, да, потому что этот акт был подписан 18 марта, а они судят людей по как бы 26 февраля по митингу возле Верховного Совета, или когда они приходят к обыскам к совершенно рядовым гражданам, или когда у Меджлиса забирается здание, в котором Меджлис находился уже там больше 20 лет. Ожидать можно чего угодно.
Вы же сама из семьи крымских татар. Как вашей семье удалось вообще пережить всю эту трагедию?
По рассказам это было очень тяжело. И если говорить о семье моей матери, то моей бабушке было 18 лет, когда она с семьей пережила депортацию. Было 7 детей. Они были высланы в Сибирь, а потом уже переехали в Узбекистан. Отец этой семьи погиб раньше, еще до как бы войны. Бабушка рассказывала, насколько было сложно там адаптироваться на новые условия, что жить нужно было в домах без окон, без дверей. И крымские татары 10 лет жили еще в условиях комендантского времени, когда их появление на улицах было ограничено временными рамками, и единственным там развлечением можно было, ну, как бы были походы в гости. Моя бабушка также принимала участие в крымско-татарском национальном движении, писала письма в поддержку освобождения Мустафы Джамилева, когда он объявил голодовку в течение 300 дней. И что касается семьи моего отца, то они тоже были высланы из своего села в раннем возрасте, где-то 17-18 лет. И потом отец семейства, который воевал на фронте в это время, искал их по Узбекистану. Это было тоже достаточно сложно.
Многие задают вопрос, было ли на Украине лучше, чем в России? Вот ваше мнение.
Многие спрашивают, почему крымские татары занимают проукраинскую позицию. Да, потому что, во-первых, есть как бы связка, что вот того, что Советский Союз, вернее, Россия это сейчас преемница Советского Союза, преступление Советского Союза в отношении крымских татар, депортация, да, как бы это преступление Советского Союза, и Россия частично несет эту ответственность в том числе. Во-вторых, что касается там Украины, я не могу сказать, что было сделано очень много, но там в первые годы депортации выделялись участки земли, хоть и не был принят закон о статусе коренного народа Крыма, он был принят только после прошлогодних событий в апреле прошлого года. Но все равно как-то крымская власть не ограничивала права крымских татар в Крыму. То есть они могли участвовать в выборах, они могли работать, не было политического давления. И многие, украинская власть выигрывала частично с крымскими татарами, особенно демократические кандидаты на президентских, парламентских выборах, как всегда было, и пыталась получить поддержку Меджлиса крымских татар. Что касается российской, да, почему так сразу многие крымские татары восстановили в штыки? Во-первых, есть как бы память, во-вторых, практически с первого дня, да, там как бы новых правил, ну, начались проблемы, там, ну, одно из первых, там, обыск, потом запрет на проведение митинга для канала ТР. Это только вызывает большой негатив.
Сивгиль Мусаева-Буравик о новом символе депортации крымских татар и непредсказуемости российских властей в Крыму. Украинские социальные службы фиксируют резкий рост домашнего насилия в стране, связывая его с последствиями боевых действий на востоке Украины. Как сообщила неправительственная организация «Ластрада», организовавшая специальную горячую линию для жертв насилия и гендерной дискриминации, только в прошлом году на линию поступило 7725 звонков, причем более 70% из них были связаны именно с домашним насилием. В этом году также фиксируется рост количества звонков. Пресс-секретарь организации Алена Зубченко, с которой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Клэр Биг, подчеркивает, очень часто на линию обращаются женщины, чьи мужья вернулись из зоны боевых действий. Как, впрочем, нередко звонят и сами воевавшие мужчины.
У нас появились две новые категории на горячей линии. Это женщины, страдающие от насилия от мужчин, которые вернулись из зоны АТО. И у нас появилась новая категория – это психологические проблемы, связанные с войной. Последствия войны, которые влияют на человека, соответственно, возрастает уровень насилия. Значит, от ВПО, это внутренне перемещенные лица, у нас около 36% звонков от общего количества, и 63% это домашнее насилие. И если мы их суммируем, мы получим цифру намного больше, чем 80%, то, что было в прошлом году. Соответственно, мы можем говорить, что действительно уровень взрослых. И у нас поступают звонки, женщины звонят и рассказывают реальные истории о том, что они жили 15 лет в браке, у них замечательные дети, у них была хорошая семья, мужчина никогда не применял домашнее насилие, не бил ее, не оскорблял, то есть никакого вида домашнего насилия, ни психологического, ни физического, ни сексуального, ни экономического у них в семье не было. После того, как он поехал на войну, вернулся, он стал абсолютно другим человеком. Он поднимает руку, он бьет детей, бьет жену, он злоупотребляет алкогольными напитками. И эти женщины, они не знают, что им делать, они звонят к нашим психологам, так как у нас на линии работают и психологи, и соцработники, и юристы, но в основном к психологу, и они не знают, что им делать, потому как они не узнают в этих мужчинах своих мужей, которые были до войны. 100% мы говорим о посттравматическом синдроме, мы говорим либо о пережитом и травме психологического характера, когда человек последние несколько месяцев там применял насилие, и это был единственный способ выжить и доказать свою правоту, и вообще в поведении с другими мужчинами и против террористов, они силовыми методами привыкли добиваться результатов конкретных. Потом они возвращаются сюда. Ну, они не то, что не понимают, они привыкли к таким насильственным действиям и считают уже их нормальными. И когда они возвращаются сюда, они продолжают применять эту же линию поведения, которая была там, только уже в себя в семье. Бывают ситуации, когда человек возвращается из плена, и он возвращается с инвалидностью, либо у нас есть такие истории, когда мужчины возвращаются кастрированными из плена. Понятно, для мужчины это очень сильный удар. У нас есть звонки, когда звонят родители и говорят о том, что 20-летний парень уехал, попал в плен, вернулся кастрированным и покончил с жизнью, потому что он не смог вынести это. Есть другие истории, когда мужчины возвращаются и теряют свою сексуальность, и они пытаются возместить это силой. Очень часто этот уровень домашнего насилия связан с тем, что мужчины, возвращаясь сюда, начинают злоупотреблять алкогольными напитками. Это очень большая проблема. Они делают это для того, чтобы забыть, для того, чтобы успокоить. В украинском обществе есть такой стереотип, что обращаться к психологу – это по-мужски. То есть для мужчины это очень сложно. А лучший психолог – это вот друг и бутылка водки или какого-то алкогольного напитка, и вот он думает, что ему станет от этого лучше. И человек, когда находится в состоянии алкогольного опьянения, он становится агрессивным, он не может не контролировать свои действия, он может избить жену, а на следующий день не помнить этого, или не понимать, как это произошло, то есть какая была причина, собственно, того, что он это сделал. Ну, то есть вот такие три основных, либо физиологические какие-то вещи, которые произошли с ними там, либо употребление алкогольными напитками, либо сложности в адаптации. Это то, о чем я сначала говорила, когда человек привык применять насилие, возвращаясь сюда, он не меняет свою линию поведения.
Эти мужчины, о которых мы говорим, они на обеих сторон конфликт? Или мы говорим только о людях, которые воюют против сепаратистов?
Мы сейчас говорим о нашей национальной гвардии или о вооруженных силах Украины, потому что мы имеем некоторые звонки из оккупированных территорий. Но, во-первых, их не столько, не такое количество, чтобы мы могли посчитать для себя и понимать, что это действительно не точечная проблема, а массовая. Это во-первых. Во-вторых, мы не имеем доступа ни мы, ни украинские власти к этим оккупированным территориям. Соответственно, мы на самом деле можем лишь предполагать, что там происходит. Ну, слышим рассказы тех, кто вернулся оттуда, в каком они оттуда состоянии вернулись, и мы можем понимать, что там происходит. Но конкретной информации о насилии мужчин, которые ополченцы или сепаратисты, мы называем их в Украине террористами, мы такой информации, к сожалению, не имеем. Единственное, что к нам поступают звонки на горячую линию по противодействию домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации от женщин, которые стали жертвами сексуального насилия там, на оккупированных территориях. Они рассказывают о том, что сепаратисты собирают женщин и закрывают их в подвале и используют в своих сексуальных целях. Но, к сожалению, мы можем лишь принять такой звонок, мы можем понимать, что такое действительно происходит, мы можем работать по телефону с такой женщиной, то есть наши психологи с ней работают, но, к сожалению, мы не можем привлечь правоохранительные органы, потому что сами правоохранительные органы не имеют доступа на этих территориях.
А много таких звонков было?
На самом деле нет, около 15, но мы понимаем, что, во-первых, не все могут звонить нам, потому что хоть у нас линия и всеукраинская, но в этих областях оккупированных, в Донецкой и в Луганской области, не работает часть украинских операторов. У нас есть 3 украинских оператора, ну, основных, и вот 2 из них не работают там. Соответственно, звонить только те женщины, которые имеют вот этот 3-й мобильный оператор. Это, во-первых. И, во-вторых, в Крыму вообще не работают украинские операторы. Соответственно, женщины из Крыма, они в принципе не могут дозвониться к нам и рассказать о том, что там происходит.
По поводу помощи этим мужчинам, которые страдают, да, посттравматическим синдромом, могут ли они куда-нибудь обратиться? Почему они не обращаются, вы уже объяснили. Но те, которые решают обращаться к психологу или в центр какой-нибудь помощи, как бы есть инфраструктуры достаточно на Украине, чтобы помочь этим мужчинам?
Ну, мы работаем в этом направлении. Они могут обратиться как в государственные органы, они могут обратиться в центры социальных служб, они могут обратиться в единую психологическую службу, они могут обратиться к психологу в частном порядке. Центр социальных служб и единая психологическая служба, они работают бесплатно, то есть там можно прийти и бесплатно получить психологическую помощь. В частном порядке это, если они хотят к конкретному психологу обратиться, они могут это сделать за собственные деньги. Они могут обратиться к нашему психологу на нашу горячую линию, это также бесплатно. И звонок бесплатный, и сама консультация бесплатная. И часто вот для мужчин это даже сделать легче, потому что нет личного контакта. Ну, то есть у нас анонимная линия, она абсолютно конфиденциальная, то есть он может позвонить, рассказать, и об этом никто не узнает. Он получит помощь инкогнито.
Какая помощь существует для женщин, которые подвергались домашним насилием? Понятно, можно звонить, можно обращаться к психологу, но если совсем плохо, есть ли центры, куда они могут идти?
Да, центр семьи, детей и молодежи. У нас тоже работают в каждой области, в каждом районе. Они обращаются обычно туда. Бывают такие ситуации, что женщину с детьми или одну выгнали из дому. Ну, то есть муж или мужчина ее выгнал. У нее нет ни денег, у нее нет документов, у нее нет жилья, у нее ничего нет. У нас есть система приютов для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Такие приюты есть в каждой области, но, во-первых, очень мало, потому что в среднем в одном приюте может проживать около 30 женщин с детьми. Если там 1-2 ребенка, их могут поселить вместе. Если у женщины больше, чем 2 детей, это очень проблематично, потому что, ну, просто нет для этого места. Тогда детей отправляют в приюты детские, а женщина проживает отдельно от них, и для них это очень большой стресс. Проблема с этими приютами еще в том, что он обычно один на область. А в области у нас может проживать и до 10 миллионов человек. И понятно, что это 30 и 10 миллионов – это абсолютно несоразмеримые вещи.
Последний вопрос. Если обобщить немножко, у вас это растущее количество звонков, достаточно, очень тревожных, на самом деле, от женщины по всей стране. Mm-hmm. Какие чувства у вас возникают? Вы этим давно занимаетесь. Что думать об этом? Тревожно или можно это все исправить?
Мы сейчас в центре мы очень переживаем, на самом деле, и за этих женщин, которые звонят нам, и за тех, кто не звонит. Потому что если те, кто позвонили, они получили хоть какую-то поддержку, то мы понимаем, что те женщины, которые не смогли дозвониться или не знают, куда к им обратиться, они остаются один на один со своей проблемой или с человеком, который их обижает. То есть это очень опасно, потому что мы можем предполагать о том, что эти женщины либо возрастет у нас количество самоубийств, либо убийств. Потому что очень часто мужчины, начиная от мелкого какого-то насилия, толкания жены и чего-то такого, это перерастает в побои, а потом это перерастает в убийство. Мы очень переживаем за таких женщин, и сейчас мы понимаем, что у нас наша антитеррористическая операция «Война на Востоке», она продолжается. Количество людей будет только увеличиваться, и переселенцев, и людей, которые побывали там, то есть наших военных, они все вернутся. А вернутся люди, которые будут с серьезной инвалидностью, без ног, без рук, без чего-то, уже не говоря о психологических серьезных травмах, посттравматическом синдроме. И мы понимаем, что последствия вот этого всего мы будем еще иметь не один десяток лет.
Клэр Бик беседовала с пресс-секретарем неправительственной организации «Ла Страда» Аленой Зубченко. На фоне украинского кризиса многие российские общественные и благотворительные организации начали собирать гуманитарную помощь для Донбасса и беженцев из зоны вооруженного конфликта. Разрушительные пожары в хакасских деревнях также способствовали росту интереса граждан к благотворительности. Во многом желание помогать ближним поддерживает и телевидение. При этом за бортом общественного интереса и внимания СМИ зачастую остаются другие нуждающиеся. Православное движение «Курский вокзал. Бездомные дети» с 2006 года помогает одной из наиболее незащищенных групп российских граждан, людям без определенного места жительства. Гуманитарную помощь для них собирают через московские храмы. Одежду и другие предметы первой необходимости раздают каждую неделю в специальном вагончике на Курском вокзале. Системной помощи бездомным в России практически нет, констатирует волонтер движения Анна Федотова. С ней беседовала моя коллега Светлана Павлова.
В основном вот такие две группы приходят. Это такие бездомные, которые давно живут на улице, которые так уже привыкли, у них уже какие-то там изменения произошли в психике. И часто приходят люди, которые внутренние и внешние, в общем, разные старбайтеры, грубо говоря. То есть вот безработные из других регионов, которые сюда приезжают, которых обманули или не нашли работу, или ограбили, или еще что-то случилось, или он сам там выпил с кем-то незнакомым, его ограбили. И такие люди иногда приходят там один-два раза и потом как-то устраиваются, уезжают, еще что-то. Вот. Для них тоже одежда, это очень важно, чистая одежда, это их способ устроиться на работу, потому что по одежке встречают. Мы пытались сначала на улицах непосредственно, когда приезжаем, раздавать одежду, но это как-то было не очень организованно и как-то чуть-чуть бестолково. Отвозили одежду мы, где бездомные молятся, на Нижнем социальном переулке, там социальные работники хорошие, и здравпункты бездомных. Туда какое-то время несколько раз отвозили прям несколько мешков. А сейчас вот у нас вот несколько лет существует совместный проект с храмом апостола Иакова Завидеева. Они предоставили нам территорию и оплачивают электричество. И первоначально вот была у них бытовка, была их. Потом она уже прохудилась, стала крыша протекать. Мы набрали денег вот тоже с помощью добрых людей. Поставили там другую сдвоенную бытовку получше, побольше. И два раза в неделю у нас среда-четверг весь день происходит вот выдача такая и организованная более. И там мы записываем людей, чтобы там каждый день, например, человек не приходил каждую неделю, не получал по куртке новые, еще что-то там. Пьяным только первой необходимости предоставляем, или там чай попить, новую обувь, например, или там что-то только в крайних случаях, если человек там босиком пришел, например. То есть у нас там довольно жесткая такая политика, мы стараемся вести, там, чтобы пожилых, женщин, больных вперед пропускали. Спадки, какие-то вещи такие, которые бездомным не подходят, там на каблуке, например, обувь небольшом хотя бы, или какая-то детская одежда, или более такая Вильна совсем светлая. Это мы отправляем тоже и в другие приходы. Там тоже, когда семьям помогают, там, многодетным. И вот несколько раз отправляли сейчас беженцам. Вот так адресно уже знаем, куда отправить. Там перебирают вещи, там разные приходы. Не в Москве, которые занимаются тоже помощью социальной. Вот такой отбор происходит. То есть нам приносят, например, даже там постельное белье или какую-то посуду, или еще что-то там, детские вещи. Это все идет туда вот людям вот в периферию. Долгое время у нас был проект «Петровщина», вот в Тульской области. Там был такой приют, такой как бы семейный. Там были люди, с которыми мы сотрудничали на месте. Мы туда много все отправляли. Сейчас уже мы этот проект закрыли, потому что уже все получили, уже так излишне уже все пошло. По сравнению с тем, что в других регионах иногда делается, то там уже хорошо стало слишком. Продукты туда тоже отправляли. Вот как бы такой у нас этот пункт, он небольшой такой пункт, как сказать, сортировки такой вот, кому чего куда отправить.
Это тоже, тоже на Курском находится?
Это недалеко от Курского, да, вот этот храм недалеко от Курского, через Садовое кольцо буквально перейти там рядом, 5 минут ходьбы от Курского. И там вот 2 раза в неделю у нас вот Ольга Викторовна там с помощниками, там, значит, происходит еще и такое как бы социальное консультирование, заодно, то есть это такой пункт такого приема социального. И у нас сейчас там доброволец есть, который пытается заниматься трудоустройством, или временным, или более серьезным, насколько человек там готов. Или, например, отправляли людей поработать, у нас тут есть уже знакомые приходы, там под Москвой, там батюшки, которые принимают людей бездомных, они даже там в ожерелье батюшка пытается какую-то зарплату даже платить. Наши бездомные люди, они очень физически тяжело себя чувствуют. Работники из них, конечно, плохие, но просто хотят как приют. Но иногда мы отправляем к нему людей поработать, и они зарабатывают себе возможность вернуться домой, на билет заработать. Или еще куда-то, или какие-то дружественные организации отправляем. Там, если есть деньги, непосредственно домой это женщина.
А кто приносит вещи на помощь бездомным? То есть люди приносят их непосредственно в храм, поскольку знают, что православные организации занимаются подобного рода гуманитарной помощью?
Ну, нам еще из другого храма тоже периодические вещи привозят, тоже отбирают и привозят там в Брюсовом переулке. Либо, да, у нас есть договоренность, что либо в эти 2 дня, когда открыто, так мы его вагончик называем условно, либо там договоренность с охранником, там можно через охранник храма передавать.
Кто-то непосредственно именно в вагончик тоже приносит гуманитарную помощь?
Да, то есть там непосредственно во время раздачи там часто люди даже вот как вот продукты какие-то приносят. А особенно вот зимой холодно было, мы постоянно там горячий чай раздаем. Там люди что-то к чаю приносят. Потому что там людей много, в среднем по 150 человек в день, и там надо и в очереди стоять, и там немощных, больных, пожилых женщин вперед пропускать. И чтобы люди не замерзли, и там горячий чай с чем-то там покушать вот предлагаются, чтобы они там не очень себя так чувствовали дискомфортно. Сейчас, конечно, потеплее, получше.
Как бы вы могли охарактеризовать, в принципе, общественное отношение к подобному роду групп населения, то есть социально незащищенных, совсем маргинальных? Потому что понятно, что, я думаю, люди склонны помогать там больным детям, каким-то группам граждан, которые для них более понятны, беженцы. А вот каково отношение именно к бездомным, к людям без определенного места жительства? Можно ли сказать, что здесь интерес ниже или все-таки нет?
Интерес, конечно, гораздо ниже. По массе причин мы все живем, так сказать, понимаем отношение к более слабым. То есть я, как сказать, могу очень долго на эту тему говорить. Просто, в принципе, у нас, чем человек менее защищен, тем он более виноват, что у нас устроено. Но надо еще, скажем так, защиту агрессивного отношения к бездомным, да, могу сказать, что люди не знают, как к этому относиться, люди не знают, что с этим делать. Здесь уже существует миф о бездомных, все, и недостаток информации о причинах бездомности, о том, как живут бездомные люди, с какими проблемами они сталкиваются, что им мешает выйти с улицы, да, не потому что они этого не хотят. А оно порождает именно агрессивное отношение от незнания, от отсутствия информации, правильной, правдивой информации о бездомных. Это порождает именно такие мифы, причем очень такие враждебные. Но на самом деле, действительно, вот ты идешь мимо, да, и человека там лежит, он там где-то, да, или сидит. Большинство людей, которые к нам вот обращаются, они как бы не знают, как помочь бездомным, да, но они хотели бы, но они боятся. И они поэтому нам вот приносят какие-то вещи, то есть мы предпочитаем брать там, скажем так, натурой, да, но хотя деньги сейчас тоже нужны, билеты подорожали, домой людей отправлять, или консульский сбор повысился на документы, потому что мы помогаем еще паспорт там восстанавливать. Вот. А так вот люди нам приносят, потому что они не знают, как помочь. И они нашими руками вот это делают. То есть мы с этим согласны, потому что действительно люди не знают. И когда ты берешь, чтобы помогать бездомному, это довольно сложный процесс, действительно. Особенно если долго человек на улице, то реабилитация должна быть долгой. Не просто так взять, вот сказать ему: «Ой, мужик, вставай, ты чего?» Да? Это не пройдет в этом случае. То есть, к сожалению, квалифицированной помощи с пониманием вот этой глубокой проблемы у нас очень мало. Системной помощи бездомным практически не существует. Она только такая вот, когда первоначальная. Профилактики у нас тоже практически нет. Ресоциализации, ну, можно сказать, 0,1% где-то так вот есть. То есть, да, может быть, при приходах где-то, может быть, повезло тому, кто вовремя вот в социальную гостиницу попал, не успев, скажем так, как-то отчаяться совсем, уже на все рукой махнуть, более-менее сохранным, если человек попадает в государственную какую-то службу, то ему, может, тоже повезет. Потому что государственные службы стараются, но там свои проблемы тоже такие сложные. И в отношении, это отдельная тема. Отношения очень неоднозначные. И я, в общем-то, понимаю, почему оно такое.
Есть ли у вас какие-то требования к тем вещам, которые в качестве гуманитарной помощи люди приносят? То есть должны ли это быть обязательно чистые вещи, не порванные, не очень заношенные? Или все идет в ход?
В общем, да. Потому что порванные зашивать нам некогда и некому, и негде. Конечно же, чистые, потому что, как я говорила, стирать нам тоже ни нам, ни бездомным негде. Вот одно время, когда мы занимались подростками, какое-то время они даже ко мне приходили в гости помыться, постираться, потому что было негде. Ну, там их принимали в каких-то тоже там учреждениях, ну, в общем, там было сложно, много народу, в общем, они к нам приходили. И, конечно, еще желательно по сезону, потому что там негде хранить, например, сейчас зимнюю одежду, если привезут, то нам ее некуда просто класть. Вот желательно по сезону, может быть, чуть-чуть теплее сезона, потому что люди, если бездомные зимой, ой, ночью на улице, конечно, ночью на улице холоднее. И, конечно, куртка им нужна такая более теплая, чем нам, когда мы до метро добежим. Но совсем зимнюю нам действительно сейчас некуда класть, там моль съест или еще что-то.
А вот как бы вы могли характеризовать объемы вещей, которые вам удается собирать, ну, за месяц, например?
Ну, вообще по-разному. Мы тоже выходили на нас такие, ну, юридические организации, вот чем вам помочь, то есть там, которые там, например, какой-то там спецодеждой, например, занимаются. Мы говорим, ну, там деньги. Мы говорим, деньги нам не надо, давайте лучше вещами. И вот они периодически нам какие-то вещи привозят, там куртки по сезону, обувь какую-то новую. Вот новую мы выдаем строго вот таким, чтобы человек трезвый был, ну, то есть пьяного просто снимут, да, за углом, чтобы он не каждую неделю это брал. То есть стараемся как-то все-таки не то, чтобы там прям разводить тунеядство, как нас иногда некоторые люди, не понимающие проблему, да, вот кормим их там раз в день вечером или там два раза в неделю даем вещи, мы, значит, тунеядство разводим. Нет, мы, конечно, стараемся с людьми говорить, и то есть тут, ну, надо понимать, что есть люди, которые при специальной реабилитации, ну, не могут просто, не смогут ничего с собой сделать. То есть это тяжелая такая травма, очень тяжелая. Но мы смотрим, кто уже давно на улице много лет живет, мы понимаем, что что-то от него требовать, ну, это просто, ну, глупо. Просто чтобы пришел трезвый, тогда дадим. А так вот, уже вот такие тут такие отношения. Кто посохраннее, там, предлагаем заработать, там, ну, как-то все-таки, ну, чтобы человек совсем не это сам в своих глазах не пал, да, то есть там дикое занижение самооценки происходит еще у людей. И желательно еще, если обувь, то не на каблуке, потому что бездомным людям очень много приходится проводить на ногах. И не узкую обувь тоже такая. Если очень узкая, на каблуке, она, скорее всего, у нас не пойдет.
С волонтером движения «Курский вокзал. Бездомные дети» Анной Федотовой беседовала Светлана Павлова. В Киеве открывается 10-й международный фестиваль поэзии «Киевские лавры». Его девиз – «Молодежный формат», сформулирован организаторами журналом «Современной культуры ШО». В программе есть и вечер о социальной вседозволенности и дерзкой поэзии под названием «Борзые щенки» и проекты, посвященные Тарасу Шевченко и Людвигу Баварскому в столь же анархически антиофициальном формате. Есть и серьезная исследовательская часть, связанная с продолжением военного конфликта на востоке Украины и рабочими языками страны. Приглашенный гость фестиваля Андрей Макаревич. С обсуждения сетевых заголовков «Макаревич не пустит на концерт журналистов» мы начали разговор с киевским литературным критиком Юрием Володарским, одним из кураторов фестиваля «Киевские лавры». Беседовала с ним Елена Фанайлова.
Кажется, со стороны, по крайней мере, что одна из интриг фестиваля – это концерт Андрея Макаревича на фестиваль «Киевские лавры». Этот концерт закрытый, и я видела несколько публикаций под броскими заголовками «Макаревич не пустит журналистов». Это правда вызывает такое волнение в Киеве?
Ну, я не знаю, где это все вызывает волнение. Как-то мы совершенно не волнуемся, ни участники фестиваля, ни организаторы фестиваля. А то, что кое-где в СМИ появляются идиотские заголовки, это дело обычное, причем это обычное дело как для Украины, так и для других стран. К сожалению, наверное, на постсоветском пространстве такие идиотские заголовки получаются, не появляются несколько чаще. Вот я смотрю на этот заголовок: «Макаревич не пустит журналистов на закрытый концерт в Киеве». Да прям не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Я сразу себе представляю этакого Макаревича, который с дубинкой стоит у входа на собственный концерт и никого не пускает. На самом деле, просто не предполагалось присутствие публики на этом мероприятии. Это действительно мероприятие для участников фестиваля. Возможность пообщаться с Макаревичем. Я, кстати, не знаю, как сам Андрей Вадимович относится к возможности общения, самого разного рода общения в Киеве. Дело в том, что, насколько мне известно, он не хочет давать интервью прессе. Это так. Очень часто не вполне качественно работают журналисты, искажают его слова, а сейчас любое искажение, связанное с его выступлениями, оно чревато, как вы понимаете. Ко мне сегодня обратились представители Киевского политехнического института, или как он там сейчас называется, политехнический университет. Они хотели бы организовать встречу Макаревича с учащимися. Согласится он на эту встречу или нет? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы она прошла, а как уж там получится, мне неизвестно. А что касается заголовка вот этого «Макаревич не пустит журналистов на закрытый концерт в Киеве», тут мне вспомнился один заголовок, который вызвал, по-моему, гораздо большее волнение в обществе, о том, что Порошенко якобы собрался освобождать Донецкий аэропорт. То есть вышел материал с заголовком: «Порошенко пообещал освободить Донецкий аэропорт». Заголовок совершенно неадекватный. Порошенко ничего не собирался освобождать, не собирался объявлять наступательную операцию. Ничего этого нет и в помине. Речь шла о том, что когда-нибудь Донецкий аэропорт в числе других территорий, которые нынче захвачены пророссийскими боевиками, будет освобожден. И вот мой коллега Леонид Швец пошутил на эту тему: когда-нибудь, может, мы дождемся новости, редактор новостной ленты попал в реанимацию после травм, нанесенных начальством. Но вот это тот же случай. Этот заголовок явно провокационный и совершенно не соответствует действительности.
Хотим мы того или нет, но фестиваль «Киевские лавры» проходит на фоне замороженного, если можно так сказать, военного конфликта на востоке Украины, и все об этом думают. И фестиваль в ряде своих программ как-то на это реагирует. Я, например, имею в виду вот проект Любови Якимчук «Хорошие новости», где автор говорит о том, что хорошие новости уже, видимо, состоят в том, что никто не убит, и кто-то из раненых выздоравливает. И поэты постараются как-то, ну, демонтировать, что ли, этот язык. Запланирован круглый стол о положении русскоязычных авторов Украины, что такое в свете там Майдана и войны сейчас, происходящей в Украине, какую роль играют деятели литературы. Или же проект журнала «Интерпоэзия. Поэты в поддержку Украины». Юра, вот этот фон, он действительно как-то вот так чувствуется в культурном пространстве и будет на пространстве фестиваля?
Очень любопытный вопрос. С одной стороны, если вы погуляете по городу Киеву, то особого присутствия войны в Украине, в Киеве, вы не заметите. Ну, разве что люди в камуфляжах, может, иногда еще кто-то будет собирать деньги на АТО, хотя сейчас этих людей стало гораздо меньше. Война где-то далеко, Киев живет почти что своей обычной жизнью. Тем не менее, любой киевлянин сейчас эту войну чувствует. В лучшем случае по сводкам новостей, в худшем случае по судьбам своих близких, друзей, знакомых, которые находятся в зоне АТО. Поэзия, естественно, не стоит в стороне от происходящих событий. И вся эта обстановка, безусловно, будет оказывать влияние и на фестиваль. Собственно, уже то, что ты назвала, этот перечень проектов, имеющих то или иное отношение к событиям на востоке Украины, уже говорит о многом. Да, вот эта задняя мысль присутствует все время. Она будет присутствовать и на сцене фестиваля, и, в чем я совершенно не сомневаюсь, в кулуарах. Потому что фестиваль – это ведь не только выступление, не только чтение, не только диалоги и круглые столы. Это еще и разговоры. Кстати, вот такая миссия еще была, есть, я надеюсь, всегда будет у киевских лавров. Это сближение культур, прежде всего, украиноязычной и русскоязычной культуры Украины. А раньше можно было говорить об украинской и российской культурах. Сейчас об этом говорить несколько более сложно, потому что и из России в этом и в прошлом году на фестиваль приезжает на порядок меньше авторов по вполне понятной причине. Ну, например, у нас и сейчас, как и год назад, с большой настороженностью относятся к людям призывного возраста, скажем так, к мужчинам в возрасте от 16 до 60, которые приезжают в Украину с российским паспортом. А некоторые просто не решаются ехать. Были прецеденты, когда даже людей, имевших бумажку, документ с приглашением на тот или иной фестиваль, пограничники заворачивали. То есть идиотов хватает везде, в том числе, к сожалению, у нас. Тем не менее, на нынешний фестиваль приедут все его главные завсегдаты. Еще ни одни киевские лавры не обходились без участия Алексея Цветкова, Бахыта Кинжеева, Бориса Херсонского, Аркадия Штыпеля, Марии Галиной. Приедет еще несколько российских, или, скажем так, русских литераторов. Так что Россия, вернее, русский язык, опять-таки, тут надо уточнять, будет на фестивале представлена в достаточной мере. Что касается круглого стола по поводу русскоязычной литературы в Украине, то это тоже очень важный момент, потому что есть как бы два вектора развития ситуации с русским языком. С одной стороны, на фоне, скажем так, победы активизировались крайне националистические силы. Ну, эту активизацию мы видим прежде всего на примере диалогов в Фейсбуке. То есть вот мы победили, теперь украинский доминирует, а все те, кто говорят по-русски, должны подлаживаться. Таких категорическое меньшинство. Меня радует то, что даже те украинские литераторы, которые выступали раньше за моноязычие, за доминацию, доминирование украинского языка, теперь к русскому языку относятся гораздо более толерантно. Все-таки тот аргумент, что как минимум половина людей, защищающих Украину на Восточном фронте, говорят по-русски, а на самом деле это даже больше половины, этот аргумент достаточно действенный.
Давайте, может быть, к художественной части фестиваля перейдем. Насколько я понимаю, фестиваль посвящается молодым поэтам именно, и я вижу несколько проектов, которые носят почти вызывающие названия, например, «Борзые щенки» или что-нибудь еще в этом духе. Вот расскажите, появились ли какие-то молодые литераторы, которые действительно пришли, как пел Гребенщиков, молодая шпана, которая пришла стереть нас с лица земли?
Большая часть имен хорошо известна в украинском литературном сообществе. Это и Олег Коцарев, который уже был лауреатом фестиваля «Киевские лавры». Это Вано Крюгер, Мирослав Лаюк, Любовь Якимчук. Вот, кстати, один из достаточно серьезных для молодых авторов. Естественно, Катерина Бабкина и Анна Малигон. Появляются новые имена. Но вот, скажем, тот же Дмитрий Лазуткин уже считается корифеем и таким матерым литератором, хотя, ну сколько там ему лет, 35-36, по-моему. Вряд ли фестиваль откроет какие-то новые имена, но он даст возможность прозвучать тем людям, которые еще не очень хорошо известны в лице общества.
Ну и я вижу два таких культурных мифа на пространстве фестиваля. Я имею в виду Тараса Шевченко и Людвига Баварского. 201 год празднуется со дня рождения Шевченко в этом году и 170 лет со дня рождения Людвига Баварского. В этом какая-то такая игра мне видится. Судя по всему, строители фестиваля совершенно не хотят лакированных фигур, официальных фигур этих великих людей.
Но это так. Вообще можно сказать, что в украинской культуре до сих пор актуально и очень актуально противостояние старого и нового, противостояние такого себе советского номенклатурного промафталининного насквозь подхода с тем новым, что в частности представлено на Киевских лаврах. Хочу напомнить, что Киевские лавры организуют журнал «Шо», который теперь имеет слоган журнала о современной культуре. Но долгое время слоганом журнала «Шо» было «Журнал культурного сопротивления». И когда главного редактора журнала «Шо» и организатора фестиваля Александра Кованова спрашивали, кому вы сопротивляетесь, ему приходилось долго объяснять, что это сопротивление вот той старой культуре, которую пока что до сих пор побороть не удалось. Об этом можно судить, например, по списку лауреатов главной государственной премии Украины, Шевченковской премии. Там крайне мало действительно достойных литераторов, и из года в год, по крайней мере, два года из трех, наверное, фамилии лауреатов вызывают в литературном сообществе нервный смех. Так что такой вот игровой, иронический подход к датам, ну, как видите, у Тараса Шевченко нынче не юбилей никак. А что касается юбилея Людвига Баварского, то это, наверное, не та фигура, которую в Украине много чтят. Но сам факт присутствия имени Людвига Баварского в программе фестиваля говорит о том, что его организуют в этот раз молодые люди. Фестиваль пройдет в молодежном формате. И кураторы этого мероприятия Олег Коцарев и Александр Моцар постараются сделать это событие легким, веселым и неординарным.
Последний вопрос. Это вопрос о фигуре, которая, мне кажется, и признана украинским истеблишментом, и украинским авангардом. Я имею в виду покойного Олега Лышегу, поэта, переводчика, прозаика, философа, в общем, фигуру такого европейского класса. Какая часть программы будет ему посвящена?
Пожалуй, Лышега – это главная потеря последнего года в украинской литературе, и то, что ему на фестивале будет посвящен специальный вечер, это очень правильно, очень хорошо. Лышега работал в разных поэтических жанрах, в том числе минималистическая поэзия была. В общем, он делал то, что кроме него мало кто делает. Такие поэты, фигуры уникальные. Что касается проекта, то это будет проект «Богдан и Небарак», песни Лышеги. Участвовать в нем будут представители разных поэтических поколений и традиций. Марк Белорусец, Богдан Матияш, Мирослав Лаюк, Василь Карпюк и Ивано Крюгер. Очень правильно, что такое мероприятие состоится в рамках Киевских лавр.
Нам остается только пожелать удачи всем людям, которые на лаврах будут, и организаторам, и участникам, и самое главное, чтобы победила дружба.
Я надеюсь, что она победит. Если, скажем, поэты мужского пола из России к нам стали приезжать реже, то хотя бы женский пол нас поддерживает. Но, скажем, на нынешних киевских лаврах будут выступать российские поэтессы Ольга Сульчинская и Анна Аркатова, которые уже не раз были гостями киевских лавров. Это внушает оптимизм.
С киевским литературным критиком Юрием Володарским беседовала моя коллега Елена Фанайлова. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела Юдинара Седикова. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».